Письмо 48. Узбек Реди. Венецию. Кто любит учиться, тот никогда не остается праздным. Хотя мне не поручено никакого важного дела, я вечно занят. Я провожу все свое время в наблюдениях, а по вечерам записываю все, что я заметил, видел и слышал в течение дня. Меня все интересует и удивляет. Я похож на ребенка, которого живо поражают малейшие вещи. Ты просто не поверишь, как хорошо нас принимают во всевозможных обществах. Я думаю, что обязан многим живому уму и природной веселости реки. По милости этих свойств он ищет всякого общества и сам приятен в обществе. Наш чужеземный вид уже никого больше не смущает, мы даже имеем удовольствие возбуждать некоторые удивления своей благовоспитанностью, так как французы, по-видимому, не могут себе представить, что в нашем климате родятся настоящие люди. Надо, впрочем, признаться, что стоит похлопотать, чтобы их в этом разубедить. Я провел несколько дней на даче близ Парижа в гостях у одного значительного человека, который ужасно любит собирать у себя общество. Жена его очень любезная женщина, соединяющая величайшую скромность с веселостью, которая лишает наших персидских дам их затворническая жизнь. В качестве иностранца самое лучшее, что я мог сделать, это заняться изучением всей этой толпы, беспрестанно прибывающих гостей, представляющих всегда что-нибудь новое для меня. Я отметил с самого начала одного господина, который понравился мне своей простотой. Я старался держаться поближе к нему, он ко мне, так что мы всегда оказывались рядом. Однажды в большом обществе мы с ним разговорились вдвоем, не принимая участия в общих разговорах. Может быть, вы найдете, что это невежливо с моей стороны и сочтете меня чересчур любопытным, сказал я, но прошу вас, позвольте мне сделать вам несколько вопросов. Мне скучно оставаться в полном неведении того, что кругом происходит, и жить среди людей, которых я никак не могу взять в толк. Вот уже 2 дня, как моя голова напряженно работает. Здесь положительно не найдется ни одного человека, из-за которого я бы не мучился. Самому мне не разобрать их и в 1000 лет. Они для меня так же недоступны, как жены нашего великого государя. «Спрашивайте, сделайте одолжение», — отвечал он. «Я расскажу вам все, что вы пожелаете, тем более, что я совершенно уверен в вашей скромности и в том, что вы не будете злоупотреблять моим доверием». «Кто этот господин?» — спросил я, который столько рассказывал про то, какие обеды он задает вельможам. Стоит на короткой ноге с разными герцогами и часто беседует с министрами, хотя, как я слышал, у вас очень трудно найти к ним доступ. Должно быть, он человек знатный, но у него такая грубая физиономия, что он далеко не делает чести высшей знати. К тому же, по-моему, он очень неблаговоспитан. Конечно, я иностранец, но мне кажется, что существует своего рода вежливость, общая всем национальностям. А вот ее-то у него и нет. Или ваши вельможи менее благовоспитаны, чем остальные люди? «Этот человек просто фермер», — отвечал он, смеясь. «Он настолько же выше всех по своим богатствам, насколько ниже всех по рождению. Если бы он решился никогда не обедать у себя дома, у него был бы лучший стол во всем Париже. Как видите, он ужасный нахал, но он берет своим поваром, и зато уж он и благодарен ему. Ведь вы сами слышали, как он его расхваливал». «Ну...» «А этот толстяк в черном?» — спросил я, которого усадили около себя вот эти дамы. «Отчего у него такая мрачная одежда? И при этом такой веселый вид и такой яркий цвет лица? Как только что с ним заговорят, он сейчас же начинает приветливо улыбаться. Одет он, конечно, скромнее, чем ваши дамы, но прибран еще аккуратнее». «Это проповедник», — отвечал он. «И что всего хуже, духовник? Он знает про женщин гораздо больше, чем их мужья, знает все их слабости, но и они знают, какие слабости у него». «Как?» — сказал я. ведь он всегда рассуждает о какой-то благодати. Совсем не всегда, — возразил он. Когда ему приходится говорить на ушко хорошенькой женщине, он гораздо охотнее разговаривает о грехе. Публично он громит грехи, но в частной жизни смирен, как агнец. «Мне кажется, что его очень отличают, — сказал я. — За ним сильно ухаживают. Еще бы не ухаживать. Это самый нужный человек. Он просто незаменим в семейной жизни. Подает советы, оказывает мелкие услуги, навещает. Он лучше всякого светского человека, умеет прогнать головную боль. Он положительно на все руки. Скажите мне, пожалуйста, если только я не слишком вам надоел своими вопросами, кто это сидит там, напротив, тот, что так плохо одет, корчит ужасные гримасы, говорит совсем не похоже на других? В его речах ума незаметно, но он говорит, чтобы набраться ума. «Это поэт», — отвечал он, — «посмешище человеческого рода. Эти господа уверяют, что они такими родятся. Да это и правда. Точно так же, как и то, что какими они были, такими и останутся на всю жизнь, то есть почти всегда самыми смешными из людей. Да то их никто и не щадит, и щедро награждают презрением. Этот зашел в здешний дом просто с голодухи и хорошо принят хозяевами, которые одинаково вежливы и добры со всеми. Он написал хвалебную оду по случаю их свадьбы, и это самое лучшее произведение, какое он написал в своей жизни, так как их союз оказался действительно таким счастливым, как он напророчил. Вы с вашими восточными предрассудками, может быть, не поверите, — прибавил он, — что у нас встречаются счастливые браки. И такие женщины, которых собственный добродетель охраняет лучше всякого страха. Те, о которых мы с вами говорим, живут в полном ненарушимом согласии. Все их любят и уважают. Одно у них нехорошо. По свойственной им доброте они принимают у себя всех без разбора, отчего у них иногда бывает прескверное общество. Я их нисколько за это не осуждаю, надо брать людей, как они есть. Часто случается, что люди, принадлежащие к так называемому хорошему обществу, отличаются только тем, что обладают наиболее утонченными пороками. И, может быть, это то же самое, что с ядами, которые чем тоньше, тем опаснее. «А кто этот старик, у которого такой печальный вид?» — сказал я тихонько. Я было принял его за иностранца, потому что он и одет совсем не так, как другие, и порицает все, что не делается во Франции и не одобряет вашего правительства. «Это старый воин, который повествует как можно пространнее о своих подвигах, чтобы слушатели их запомнили. Он совершенно не допускает, чтобы Франция могла выигрывать сражения, в которых он не участвовал, или чтобы восхваляли такую осаду, в которой он не полез в траншею. Он воображает, что до такой степени необходим для нашей истории, что она непременно должна кончиться там, где он закончил свою карьеру. Он получил несколько ран и считает их чуть не распадением всего государства, и в противоположность тем философам, которые говорят, что люди наслаждаются только настоящим, и что прошедшее ничто, наслаждается только прошедшим и живет одними своими прежними походами. Он только и дышит в минувшем, вроде того, как герои должны жить в грядущем. «Но почему он оставил службу?» — спросил я. «Он ее не оставлял. Служба сама его оставила. Ему дали ничтожное местечко, и он будет теперь рассказывать свои приключения до конца своих дней. Дорога к почестям ему навсегда закрыта». «Почему же?» — спросил я. «У нас во Франции такое правило», — отвечал он. «Никогда не давать ходу офицерам, которые засиделись в низших чинах. Мы считаем, что у этих людей сузился ум, что они измельчали и так привыкли к мелочам, что ни на что значительное уже не способны. По-нашему, если человек в 30 лет не обладает всеми свойствами, необходимыми для полководца, у него никогда их и не будет. К кто не умеет окинуть одним взглядом пространство в несколько миль и обозреть его сразу во всех отношениях, кто не обладает тем присутствием духа, какое дает возможность воспользоваться всеми преимуществами в случае победы и всеми возможными средствами в случае неуспеха, тот никогда не приобретет всех этих талантов. Вот почему у нас есть блестящие должности для тех чудных и великих людей, которых небо наделило не только сердцем, но еще и гением геройства, и ничтожные должности для таких же людей. К ним принадлежат и те, что состарились в долгих войнах. В лучшем случае они продолжают делать то же самое, что делали всю свою жизнь, и, конечно, не следует чего-либо поручать им, когда они дряхлеют. Минуту спустя мое любопытство снова проснулось. Я сказал: «Обещаюсь не делать вам больше ни одного вопроса, если вы мне только ответите на этот последний. Кто этот высокий молодой человек, у которого много волос, мало ума и пропасть нахальства? Отчего он говорит громче всех, до такой степени доволен собою?» «Это человек, которому везет у женщин», — отвечал он. Тут в комнату вошли новые гости, другие ушли. Все встали, кто-то подошел к моему собеседнику, и я остался в полном недоумении. Но через минуту, и не знаю уж по какому случаю, этот самый молодой человек очутился рядом со мною и сказал: «Погода прекрасная, не угодно ли вам пройтись в цветник?» Я отвечал ему, как только умел, вежливее, и мы вышли вместе. «Я сюда приехал, чтобы сделать удовольствие хозяйке дома, с которой я в ладах», — сказал он. «Конечно, я знаю, что это не очень понравится одной светской даме, но что делать? Я бываю у самых хорошеньких женщин Парижа, но не могу остановиться ни на одной и доставляю им довольно много хлопот, так как, скажу между нами, я ведь порядочный негодяй».
«Вероятно», — сказал я, — «у вас есть какие-нибудь спешные дела или должность, которая вам мешает быть к ним внимательнее?»
«Нет, нисколько. У меня только и дело, что бесить мужей и приводить в отчаяние отцов. Я люблю мучить женщину, которая воображает, что меня покорила, и заставить ее дрожать, что вот-вот она меня потеряет. Нас несколько таких молодых людей. Мы поделили между собой весь Париж, и здесь интересуется каждым нашим шагом».
«Насколько я понимаю», — возразил я, — «вы поднимаете больше шуму, чем самый доблестный воин, и вас почитают как самого важного сановника. Если бы вы попали в Персию, вам недолго пришлось бы пользоваться такими преимуществами. Вы скорее годились бы на то, чтобы стеречь наших дам, чем им нравится». Кровь бросилась мне в лицо. Я думаю, если бы не замолчал вовремя, я непременно наговорил бы ему резкости.
«Что ты думаешь о такой стране, где терпимы подобные господа, где оставляют жить людей, занимающихся таким ремеслом, где неверность, измена, насилие, коварство и несправедливость доставляют человеку почет, где уважают человека за то, что он отнимает дочь у отца, жену у мужа и нарушает самые сладкие, самые священные связи?
Счастливы сыны Али, охраняющие семьи свои от осквернения и соблазна. Самый свет дневной не чище того огня, которым пламеняют сердца наших женщин. Наши девушки помышляют не иначе, как с трепетом о том дне, который должен лишить их той чистоты, что ставит их наравне с ангелами и силами бесплотными. Дорогая родимая страна, на которую бросает солнце свои первые лучи, ты не осквернена теми ужасными преступлениями, ради которых прячется сияющее светило, как только оно появится на мрачном западе. Париж, 5 числа месяца Рамазана, 1713-го.